25 октября в 13 часов. Акцию инициировали около 20 организаций и социальных движений города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
7 часов 7 минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в течение этого часа будем говорить на разные темы. Обзор газет нас поджидает, обзор спортивных событий, которые состоялись накануне в Стамбуле. Целое министерство следит за состоянием верблюдов для того, чтобы привлекать туристов с неоднозначной целью. Узнаете, с какой. Будем говорить об открытии Римского кинофестиваля и о готовности коммунальных служб к зимнему сезону. Вот в связи с этим как раз и вопрос часа. На номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер плюс 7-903-743-2801 вы можете присылать ответ на вопрос, довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы. 660-1055 плюс 7-903-743-2801. Во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге состоялось обсуждение дальнейших отношений России и Евросоюза. Одни депутаты говорили, что контакты с Москвой необходимы, другие, что при всей необходимости о войне с Россией, России с Грузией, забывать нельзя. За этой дискуссией следил Данила Гальперович.
На сессии Европарламента в Страсбурге во вторник 2 часа были отведены на дискуссию о том, как дальше взаимодействовать с Россией. В частности, когда и на каких условиях возобновлять переговоры о новом соглашении о партнерстве и сотрудничестве. Бенито Феррера-Вальднер, ответственная в Еврокомиссии за внешние связи и выступавшая с точки зрения Еврокомиссии по этому поводу, пыталась убедить европарламентариев, что ЕС должен эти переговоры возобновить, так как в экономической сфере, в особенности в области энергетики, Европа очень нуждается в контактах с Россией. Экономические отношения с Россией крепкие сейчас и укрепляются еще больше. Россия – наш третий по важности торговый партнер. И рост объемов этой торговли достигает 20% в год. Энергетика – это, конечно, главная сфера, но мы наблюдаем рост и в сфере услуг. Со своими высокими показателями экономического роста и увеличивающимся средним классом, Россия – это важный растущий рынок прямо у нашего порога, который предоставляет новые возможности для бизнеса стран Евросоюза, переживающего сейчас влияние финансового кризиса. При этом Бенито Феррера-Вальднер отмечала, что отношения с Россией после ее войны с Грузией все же должны быть пересмотрены, и делать вид, что ничего не произошло, нельзя. То, что Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, не давали многим членам Европарламента спокойно согласиться с продолжением переговоров с Россией о новом соглашении, как с решенным делом, говорит Лайма Андрикиене из делегации Литвы. Российско-грузинская война и ее последствия указали Европейскому Союзу на необходимость серьезной переоценки своей политики в отношении России. Мы не должны продолжать вести дела, как будто бы ничего не случилось, пока не получим ясные ответы на несколько важных вопросов. Необходимо прямо сказать, что Европе нужно говорить с Россией новым, иным, более твердым голосом. Мирча Паску из делегации Румынии довольно ясно определил разницу в подходе к России между старой и новой Европой. Внутри Евросоюза из-за различия в опыте и истории по-прежнему есть явная разница во взгляде на Россию между Западной и Восточной Европой. Я хочу сказать очень ясно. Мы в Восточной Европе меньше всего заинтересованы в конфронтации с Россией, так как первыми проиграем из-за ее последствий. Но точно так же мы меньше других можем позволить себе игнорировать неприемлемое поведение России, потому что мы первые проиграем от повторения того, что уже было. Европарламентарии добились того, что Бенито Феррера-Вальднер подтвердила. Перед очередным саммитом Россия-ЕС, намеченным на 14 ноября, Евросоюз соберет 10 ноября специальное совещание, на котором выработает новые подходы в отношениях с Россией. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве, и хочу напомнить вопрос часа. Довольны ли вы, как в последнее время работают коммунальные службы? Понятно, что в Москве, например, установилась совершенно такая хорошая осенняя погода, золотая осень, 14 градусов обещают синоптики, без осадков. В Санкт-Петербурге дождь в первой половине дня, а в дальнейшем до 11 градусов тепла при безоблачном небе. И вообще североатлантический циклон продолжает свой ход по нашей территории. Северо-западный район будет этот день сухим, в северо-западном районе лишь местами, и очень кратковременными будут дожди, до 13 градусов, поднимется столбик термометра в Ярославской, Костромской, Тверской, Ивановской, Рязанских областях до 15 градусов. Но, тем не менее, что называется, готовь сани летом, а телегу зимой. Готовы ли вы, довольны ли вы, простите, тем, как в последнее время работают коммунальные службы? 660-10-55. На этот номер пейджера вы можете присылать свои ответы, а также можете воспользоваться номером для смс-сообщений. +7 903 743 2801. Милости просим, ждем ваших ответов. А мы потихонечку переходим к экономическим новостям. Их сегодня приготовил Сергей Синицкий.
Российский фонд страхования частных вкладов, объем которого составляет в пересчете 3,3 миллиарда долларов, сможет обеспечить выплаты вкладчикам даже в случае одновременного банкротства половины российских банков. Об этом заявил вчера руководитель агентства, подчеркнув, правда, что имеет в виду вторую половину общего рейтинга примерно 1120 действующих в России банков. В понедельник премьер-министр Владимир Путин заявил, что правительство России намерено предложить поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие выделение Государственному агентству по страхованию вкладов примерно 200 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это 7,6 миллиарда долларов. Объем заявок, поданных российскими компаниями и банками в государственный Внешэкономбанк для рефинансирования взятых ими ранее зарубежных кредитов, составил уже 97 миллиардов долларов, сообщил вчера руководитель Внешэкономбанка. Эта сумма почти вдвое превышает объем средств, выделяемых на эти цели государством из своих валютных резервов. По вступившему на днях в силу закону, их объем составит до 50 миллиардов долларов. Международный валютный фонд скептически относится к использованию правительством России средств бюджета на поддержку рынка акций. При этом МВФ поддерживает остальные меры, принимаемые правительством для стабилизации национальной финансовой системы, заявил вчера постоянный представитель МВФ в России. По оценкам экспертов, только вмешательство государства смогло предотвратить вчера новое падение на российском рынке акций на фоне в целом низких объемов торгов. Объем доходов федерального бюджета России в виде налогов и сборов за первые 9 месяцев года превысил такой же прошлогодний показатель на 27% и составил 3 триллиона 225 миллиардов рублей, сообщила Федеральная налоговая служба. По текущему курсу это 122 миллиарда долларов. Главными источниками доходов бюджета остаются налог на добычу полезных ископаемых 40% всех поступлений, налог на добавленную стоимость 25%, а также налог на прибыль предприятий – 19% всех текущих доходов федерального бюджета.
А официальный курс, установленный Центробанком за 1 доллар США, составляет на сегодня 26 рублей 44 копейки и 35 рублей 9 копеек за 1 евро. А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников ДПС. Во вторник в Дагестане были совершены два нападения на сотрудников милиции. Шестеро погибших, 13 раненых. Российские военные базы в Южной Осетии и Абхазии начнут функционировать в будущем году. Об этом сообщил начальник российского генштаба. Ингодинский районный суд Читы рассматривает жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Винотепа Платона Лебедева на действия следователей. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу напомнить, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Его собеседником в московской студии будет Андрей Гаврилов. Речь пойдет о культуре на два голоса. 90 лет со дня рождения Аркадия Галича. А первичное и дегуманизирующее в музыке 20 века. Таковы размышления Бориса Парамонова. Воспоминания Венедикта Ерофеева, новые музыкальные записи. Все в программе «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 14 часов сразу после выпуска новостей. А сейчас слово Игорю Катманову, который внимательно следил за тем, как развивались события на зеленых полях Европы. Вчера были матчи Лиги чемпионов. Доброе утро, Игорь.
Да, доброе утро, Сергей. Действительно, на футбольных полях Европы во вторник 8 матчами открылся третий тур группового этапа Лиги чемпионов. А вот их результаты. Группа Е. Манчестер Юнайтед английский выиграл у шотландского Селтика со счетом 3-0. Испанский Вильяреал обыграл датский Ольборг со счетом 6-3. А Манчестер Юнайтед и Вильяреал лидируют в этой группе. У них по 7 очков. А в группе Ф Бавария немецкая в красивом стиле обыграла итальянскую Фиорентину 3-0. И очень результативный матч, такой же практически как в Вильяреале, вышел в столице Румынии в Бухаресте. Стяуа проиграл Лиону со счетом 3-5. А Бавария 7 очков набрала, у Лиона 5. Группа Ж. Турецкий Фенербахче уступил в Стамбуле английскому Арсеналу 2-5, и португальский Порту проиграл украинскому Динамо 0-1. Арсенал 7 очков, Динамо 5 очков. Эти команды лидируют в группе Ж и группа H. Здесь Ювентус в Турине обыграл мадридский Реал со счетом 2-1. А вот в Санкт-Петербурге «Зенит» и «Батэ» сыграли в ничью 1-1. Гости из Беларуси вышли вперед на 52-й минуте, когда отличился Нехайчик, а хозяева отыгрались на 80-й минуте, благодаря точному удару Теке. Таким образом, «Зенит» набрал всего лишь одно очко, 2 у «Батэ», 7 у «Ювентуса» он лидирует, и на второй позиции «Мадридский Реал» 6 очков. Еще одна новость из стана «Зенита». Руководство клуба изучило все условия главного тренера команды Дика Адвоката, который выдвинул голландец для продления контракта. Все пожелания были приняты, а нюансы еще раз оговорены самим тренером. И можно сказать, что стороны фактически пришли к соглашению, и юридической части подписания контракта можно ожидать в ближайшее время. Об этом передает газета «Спорт-экспресс». В Бонне сыграна 6-я партия матча на первенство мира по шахматам между Вишиананандом и Владимиром Крамником. Ананд, игравший белыми фигурами, добился победы на 47-м ходу и завершил первую половину матча с крупным счетом в свою пользу – 4,5 на 1,5 очка. Две партии он выиграл черными фигурами, одну – белыми. Еще три партии закончились в ничью. Четыре матча были сыграны во вторник в чемпионате континентальной хоккейной лиги. «Трактор» победил «Торпедо» 3-2. «Салават Юлаев» в центральном матче дня проиграл «Атланту» со счетом 3-5. «Акбарс» в овертайме обыграл «Витязь» 3-2. И «Нефтехимик» уступил «ЦСКА» со счетом 2-4. Сыграны 5 матчей регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Вот их результаты. Торонто-Анахайм. Торонто уступил побулитам 2-3. Николай Антропов, казахстанский нападающий Торонто, забросил 2 шайбы в этой встрече. Но вот этот дубль Николая Антропова, уроженца Усть-Каменогорска, не помог Торонто удачно завершить матч. Баффало также побулитам и опять-таки с аналогичным результатом 3-2 выиграл у Бостона. Коламбус победил Ванкувер 4-2, и Тампа Бэй в овертайме обыграла Атланту со счетом 3-2. В двух женских турнирах теннисных в Австрии и Люксембурге российские спортсменки выступили следующим образом. В Линце Екатерина Макарова уступила украинке Алене Бондаренко 3-6, 3-6. Мария Кириленко победила еще одну представительницу Украины Ольгу Савчук 6-2, 7-5. И Надежда Петрова встречалась с другой украинской теннисисткой Катериной Бондаренко 3-6, 6-3, 6-1. Надежда выиграла. А в Люксембурге Елена Дементьева обыграла представительницу Германии Татьяну Малик со счетом 7-6. 6-2.
Спасибо Игорю, а теперь давайте обратим свое внимание на интернет. Очередной выпуск рубрики «Политики онлайн» подготовил Кирилл Кобрин, и речь пойдет о последних шагах Русской Православной Церкви, которые некоторые интернет-обозреватели считают необычными.
Компромисс между Московским и Константинопольским патриархатами может сдвинуть с мертвой точки вопрос о всеправославном соборе.
С такой неожиданно оптимистической формулировки начинает московский религиовед Борис Фаликов свою статью на сайте Газета.ру. Текст называется «Сила в немощи» и посвящен некоторым не совсем обычным действиям Русской Православной Церкви в последние месяцы.
РПЦ еще раз подтвердила свое нежелание вторгаться на каноническую территорию Грузинской Православной Церкви, поставив церковные интересы выше государственных.
Действительно, заявление о том, что РПЦ, которую кто только не упрекал чуть ли не в сервильном следовании кремлевской политике, ставит церковный интерес выше государственного, неожиданно. Чтобы как-то обосновать такое заявление, Борис Фаликов приводит последние факты.
В Стамбуле произошла встреча глав и представителей поместных православных церквей. До конца было неясно, поедет ли в Стамбул московский патриарх, ведь туда был приглашен и глава Эстонской апостольской православной церкви, ЭАПЦ, которую Москва признавать не желает и которую настойчиво поддерживает Константинополь. Поехал. Более того, участвовал в совместной литургии с немилым ему главой ЭАПЦ. И вновь раздались голоса, намекающие на слабость Москвы и ее очередной проигрыш Константинополю. Одновременно встречи в Стамбуле состоялось и заседание конференции европейских церквей, куда входят многие протестантские и православные церкви континента. И на нем случился скандал, вновь связанный с Эстонией. В прошлом году конференция приняла в свои ряды ЭАПЦ, а в этом отложила принятие другой эстонской церкви, которую поддерживает Москва. Перед лицом такой явной несправедливости РПЦ приостановила свое членство в этой организации. Казалось бы, вот к чему привела политика соглашательства и уступок. Дождались, теперь и КЕЦ нас ни в грош не ставит. На самом деле события на Кавказе и в Стамбуле подняли авторитет РПЦ в мировом православии на небывалую прежде высоту.
Надо сказать, что не так часто в разговоре об РПЦ используют такие словосочетания, как «небывалая прежде высота». Впрочем, многое здесь объясняется контекстом разговора. А контекст этот таков. Борис Фаликов продолжает на сайте Газета.ру.
Политики изо всех сил пытаются втянуть церкви в свои геополитические игры, беззастенчиво используя их как инструменты влияния. В результате принципы «реалполитик» все чаще утверждаются и в политике православной. Играя на руку властям, церкви копируют их повадки, добиваясь уважения к себе силовым давлением на партнеров. Забывая при этом, что конечные цели церковной и светской политики абсолютно противоположны. Государство стремится отстоять национальные интересы, церковь – интересы христианские. Национальные интересы часто противоречат друг другу, христианские – никогда. По сути, это один интерес, вернее, идеал – духовное единство. И осуществляется он вовсе не силовыми методами. Апостол Павел, в честь которого и собрались поместные церкви в Стамбуле, ссылался на слова Христа «Моя сила совершается в немощи». В раздираемом конфликтами православном мире напоминание об этом может оказаться вовсе не лишним.
Если продолжить разговор о государственно-церковном контексте нынешних международных шагов РПЦ, следует помнить, что во многих странах, которые обычно называют демократическими, и они таковыми являются, существует государственная церковь. Достаточно назвать англиканскую церковь в Великобритании, ее формальным главой вообще является монарх, или галиканскую церковь во Франции. Это порождение трех революций и двух империй. С другой стороны, независимость христианской церкви явлена прежде всего в Ватикане, который и сам есть государство. Где же место РПЦ между этими двумя крайностями? Я спросил об этом самого автора статьи «Сила в немощи» Бориса Фаликова.
Есть ряд церквей в Европе, которые имеют государственный статус. Это прежде всего англиканская церковь, кроме того, лютеранская церковь в Норвегии. И что характерно, они всеми силами пытаются изменить свой статус государственный. Англиканская церковь делает это достаточно интенсивно и архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс не раз высказывался в пользу такого решения. Какова мотивация? Мотивация простая. Являясь церковью государственной, церковь теряет свой духовный, моральный авторитет и не может, так сказать, активно заниматься миссионерской деятельностью, приходит в упадок. То же самое происходит и внутри норвежской лютеранской церкви. Ее соседке, шведской лютеранской церкви, удалось это сделать. Она сумела изменить свой статус, перестала быть государственной. И вот уже год или два является независимой, самостоятельной. И, насколько мне известно, там же есть признаки оздоровления религиозной жизни. Теперь что происходит в России? На мой взгляд, здесь как раз процессы идут обратные. Согласно Конституции, РПЦ не имеет государственного статуса, она отделена от государства. И вряд ли этот конституционный статус будет изменен. Но, тем не менее, в церкви очень сильна тенденция сближения с государством по максимально широкому спектру вопросов. И обычно это делается не впрямую, а говорится о том, что церковь должна участвовать в жизни общества. Да, церковь отделена от государства, но она не может быть отделена от общества, и поэтому давайте будем как можно активней. Но тут надо учитывать российскую специфику, а именно, собственно, общество как такового, вот в понимании западном, у нас нет гражданского общества. У нас, так сказать, общество насквозь пронизано государственными структурами, находится под контролем государства. Поэтому тут есть некий элемент лицемерия. Участвуя в жизни общества, на самом деле церковь сотрудничает не столько с обществом, сколько с государством. Вот мне кажется, что эта тенденция нездоровая, но все-таки наряду с этим есть в церкви здоровые силы, которые понимают, что чрезмерное, так сказать, сближение с государством может обернуться для церкви весьма нездоровыми последствиями.
Московский религиовед Борис Фаликов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
А тема сегодняшнего часа звучит так. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы? Первые отзывы мы уже получаем. Вот что пишет Майоровы, проживающий на Звенигородском шоссе. Как ни странно, в целом довольны. Если не считать некоторого хамства диспетчеров ЖЭКа, так что приходится обращаться в дирекцию, и невысокого уровня сантехников. В нашем городке коммунальные службы работают хорошо, пишет Борис из города Миасса. Вот первые отклики на вопрос, довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы. 660-10-55. Это номер пейджера в Москве. И вы можете присылать свои соображения по поводу работы коммунальных служб вашего города. Можете также обращаться со своими сообщениями на СМС номер плюс 7-903-743-2801. Ну, конечно же, те времена, когда сантехник Афоня, вечно пьяный в телогрейке, появлялся в нашей квартире, они, конечно, уже остались только на киноэкране, когда мы наслаждаемся картиной Данелия. Но, тем не менее, какие-то вопросы все же могут и существовать. Ждем ваших ответов. В Москве 7:30. Слово Семену Шацкому. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Предприниматель Роман Абрамович единогласно избран председателем Думы Чукотского автономного округа. Депутаты регионального парламента проголосовали за это решение в среду. Высокопоставленный американский военный предупредил власти Ирака об угрозе безопасности их страны, если не будет принят договор об условиях пребывания войск США в Ираке. Глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен заявил, что иракские силы пока не готовы самостоятельно обеспечивать безопасность страны. Ингодинский районный суд Читы перенес на пятницу рассмотрение жалобы экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-главы Минотепа Платона Лебедева на действия следователей. Судья объявил перерыв до 10 утра 24 октября по местному времени. В Махачкале в ночь на среду произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников ДПС, получившие легкие контузии. Во вторник в Дагестане были совершены два нападения на сотрудников милиции. Погибли 6 милиционеров, 13 получили ранения. Израильские военные сообщили во вторник о ракетном обстреле приграничного города Сдерот. Ракета была выпущена со стороны сектора Газа. Пострадавших нет. Российские военные базы в Южной Осетии и Абхазии будут обустроены и начнут функционировать в будущем году, сообщил начальник российского генштаба Николай Макаров. Пентагон во вторник заявил о снятии обвинения с 5 заключенных в тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Решение принято после того, как обнаружились серьезные нарушения в ходе расследования. Назначены новые следственные группы. Замминистра финансов России Сергей Старчак вышел на свободу. Министр Алексей Кудрин неоднократно называл обвинения в адрес своего заместителя несправедливыми и приветствовал решение Следственного комитета при прокуратуре изменить ему меру пресечения содержания под стражей на подписку о невыезде. Индия запустила в среду к Луне свой первый беспилотный зонд «Чандраян-1».
Коротко о погоде. Ожидания того, что на этой неделе наступит новый климатический сезон, предзимье, не сбываются. Наоборот, золотая осень стоит на большей части российской территории. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут небольшой дождь в первой половине дня. Температура в течение суток 9-11 градусов. В столице без осадков до 14 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Невзирая на наше отношение к коммунальным службам, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в условиях экономического кризиса будут расти, говорят специалисты отрасли. Вот как раз сейчас в правительстве идет формирование ставок на услуги коммунальщиков в 2009 году. Единственный выход, как считают эксперты, экономить самим, в том числе на газе, воде и электроэнергии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Ежегодно российское правительство устанавливает региональные стандарты оплаты жилья и коммунальных услуг. В зависимости от экономической ситуации и ценообразования на топливно-энергетические ресурсы ставки могут регулироваться, что и делается ежегодно в сторону увеличения. В различных регионах местные власти постепенно дотягивают тарифы за услуги ЖКХ до так называемой стопроцентной стоимости, так как в большинстве областей часть затрат коммунальщиков все еще покрывает местные бюджеты. Оттого и жилищно-коммунальная сфера считается одной из наиболее проблем. В последнее время органы самоуправления не без вздоха облегчения передают ее частным компаниям. Одна из таких – акционерное общество «Российские коммунальные системы», в ведомстве которой коммунальные компании в 11 регионах. Директор по стратегическим коммуникациям РКС Александр Чернов заявил, что их ведомство все вверенные территории к зиме подготовило полностью.
Компания РКС имеет честь заявить, что сегодня мы выдаем паспорт готовности последнему нашему подразделению, Волгограду. И это значит, что все 11 территорий, которые входят в наш контур, готовы к суровой российской, а именно Алтайской, Амурской, Воронежской, Брянской, Карельской зиме. Это не бравада. Дело в том, что для нас готовность к сезону – это, как для чекистов Маузер Дзержинского, примерно то же самое. Для нас это та икона, на которую мы молимся. И люди, которые живут в регионах, и люди, которые в конечном итоге делают наш бизнес прибыльным, оценивают нас тем, как они приходят к нам и платят за наши услуги.
А вот могут ли частные компании, которых на рынках жилищно-коммунального хозяйства становится все больше, влиять на тарифообразование? На этот вопрос отвечает Александр Чернов.
Мы, безусловно, влияем на тарифную политику формированием цены предоставляемой услуги. Если она ниже, цена, да, в силу снижения потерь или договоренности с регионом, то и тариф может быть снижен. Извечный конфликт продавца и покупателя в том, что мы хотим продать подороже, а покупатель хочет купить подешевле. Но это не мы придумали, это придумано всей историей развития человечества. Что касается влияния законодателей на развитие тарифов, это во всех регионах происходит. Во-первых, есть закон, который не позволяет это делать волюнтаристски. А во-вторых, растут все составляющие цены. Топливо цена сейчас растет, но сейчас она упала. Да? Инфляция влияет на это. Услуги по обеспечению ремонтных процессов дорожают. Люди получают больше денег. Ну, это как? Конечно, цена всегда растет. Вопрос, она растет опережающими темпами по сравнению с реальными доходами населения или уступает им. Вот это вот в каждом регионе может варьироваться, наверное, но не сильно.
Но вот насколько серьезный экономический кризис отразится на тарифах?
Мое глубокое ощущение, что кризис отразится на всех. Кризис уже пришел, надо готовиться к нему, жить, меньше тратить, больше работать. И тогда по нам не так сильно ударит. Потому что я такой же субъект тарифов, как и любой житель нашей страны. Я тоже плачу за электричество, за воду, за телефон, за все.
Так считает директор по стратегическим коммуникациям частной федеральной компании «Российские коммунальные системы» Александр Чернов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну и вопрос сегодняшнего часа таков. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы. 660-1055 номер для ваших, это вы можете, извините, отвечать на пейджер в Москве. 660-1055, а номер для ваших смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. А недавно вызывал водопроводчиков из нашего ЖКХ. Оказалось, они не только хорошо разбираются в смесителях, но и не берут взяток, а также подкованы политически. На мой вопрос о Грузии один из них посоветовал Саакашвили носить галстук-бабочку, пишет Добрый. Ну, ваши соображения по поводу работы коммунальных служб. Кстати, с вопросом, довольны ли вы, как в последнее время работают коммунальные службы, Анна Липина вышла на улицы города Пскова.
Мы живем вот трехэтажный дом, ремонта не делалось никогда. Мы не ощутили никакого изменения. Вот, например, у нас вопрос, проблема, вот крышу. Ремонт очень долго ждали, протекало. Мы просили, заявку давали, что вот там покрыть-то буквально 2 метра. И так ничего и не добились. Теперь вот мы сами уже своими силами будем как-то это все делать. Поэтому недовольны.
Ну, особых каких-то изменений незаметно. Все так, как было прежде, так и осталось.
Все, оплата увеличилась, никакого сервиса у них не появилось. Вот иду и опять ругаться. У меня не подключен провод. 2 недели хожу, заплатила 300 рублей. Хоть бы кто-нибудь появился. Никто. Ну вот иду опять ругаться, чтобы показывать квитанцию, что у меня все оплачено, все сделано. И либо пусть мне деньги вернут, потому что меня этот сервис не устраивает, либо пусть идут делают.
Ну, за коммуналку деньги платятся немалые, а вот какого-то качества незаметно.
У нас ничего не изменилось в нашем доме. Как работали, так и работают. Ну, у меня нет никаких особых таких жалоб вообще-то на наше коммунальное хозяйство. Но изменений нету. Ну, дом относительно еще молодой, может быть, поэтому. Ну, дворники работают, мусор вывозится. Больше я ничего сказать не могу. Я не вижу ничего больше. Ну, когда красили у всех подъезды, и нам покрасили. Правда, сделали, да, ремонты. Да я довольна, у меня нету жалоб к ним.
Последние 5 лет у меня к ним нет претензий. Я живу в новом доме. Вот так.
Ну, пока на том же уровне. Пока изменений мало, но вот какой-то налог еще они просят платить 5% за капитальное строительство. Вот я в сомнении, платить его или нет.
Как горожанин я недоволен работой коммунальных служб города Пскова. Достаточно привести последний пример. Из-за сильных дождей ливневые колодцы были засорены. Движение автобусов было изменено. Естественно, это вызвало возмущение людей, которые из микрорайона добирались на работу. К сожалению, в экстренном порядке это ничего не решили. До утра практически движения автобусов там не было. Это очень неприятно.
Да нет, конечно, недовольна тем, что у нас люди просто не умеют организовывать, собственно говоря, свое хозяйство, так скажем. Дело в том, что у нас очень трудно расшевелить, вот и все. Поэтому я считаю, что в какой-то степени это зависит от нас самих.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Представляете, во Франции поставлен спектакль, намеренно усыпляющий зрителей. Вот французы ломают голову над тем, как это сделать специально. В Москве я могу навскидку назвать, по крайней мере, 5 театров, в которых это без всяких специальных денежных вливаний было сделано и продолжает делаться в течение многих лет. Но в любом случае, сейчас в эфире программы «Время свобода», рубрика «Культура», новости и комментарии, у микрофона Дмитрий Волчек.
Иллюстрации Эрнеста Шепарда к Винни-Пуху и книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах» будут проданы на аукционе. Торги запланированы на 4 ноября. За карандашный рисунок, изображающий пятачка, тигру и Винни-Пуха с горшком меда за кухонным столом, родственники художника рассчитывают выручить приблизительно $35 000. Во Франции поставлен музыкальный спектакль, по ходу которого зритель должен засыпать. Создатели спектакля «Нокто», руководитель марсельского ансамбля «Телемак» Рауль Лей и режиссер Жан-Паскаль Вьё. По замыслу постановщиков, 20 детей младше 2 лет под присмотром 10 взрослых устраиваются в небольших шезлонгах и слушают пьесу для сопрано, флейты и ударных инструментов. Музыка и манера исполнения усыпляют маленьких зрителей. В Большом зале Петербургской филармонии 24 октября состоится сольный концерт незрячего перуанского пианиста Хвена Чуки. После триумфального выступления музыканта на международном конкурсе пианистов имени Святослава Рихтера летом 2008 года некоторые эксперты называют Хвена Чуки гением, особенно отмечают его собственную первую сонату. Индус по национальности и уроженец Перу, Хвен Чуки начал обучаться музыке в Соединенных Штатах в возрасте 5 лет, а уже год спустя выступил с первым сольным концертом. В петербургской программе Хвена Чуки Бах, Гайден, Франк и собственная композиция пианиста. Московское издательство «Русская панорама» выпустило книгу Юрия Емельянова «История в изгнании. Историческая периодика русской эмиграции. 20-30-е годы». Эту новость комментирует Иван Толстой.
В эмиграции оказались многие светлые личности российской науки и педагогики. Их творческое наследие велико и еще мало изучено. Оно пока что овеяно легендами. Сегодняшний читатель едва ли осознает, что эмигрантские историки пережили, вероятно, куда большую драму, нежели другие ученые или литераторы. Оторванные от главного источника своей профессии, архивов, историки оказались на научной обочине. Они не могли пополнять свои знания неизвестными материалами, а пользовались только чужими исследованиями, в том числе советскими. Вот почему жанр обзора и обобщения стал в изгнании главным. Одним приходилось писать о религиозности того или иного деятеля, другим заниматься историей иконы, третьи разрабатывали философию истории, четвертые, не выдержав, возвращались обратно в Россию, где и погибали. Владимир Набоков однажды желчно сказал: «Лучше жить с копиями на свободе, нежели с подлинниками в застенке». Как афоризм – это красиво, как метод – вряд ли спасает историка-профессионала.
Ну и продолжается культурная тема. В Риме сегодня открывается третий международный кинофестиваль. Изначально он задумывался как главный киносмотр Италии, который, в отличие от венецианского фестиваля, способен заинтересовать самую широкую аудиторию. Вот каковы перспективы третьего римского кинофорума, выясняла Тамара Леленкова.
История Римского международного кинофестиваля, стартовавшего в 2006 году, развивалась довольно драматично. Несомненные преимущества большого города с толпами туристов отошли на второй план, когда стало ясно, что в кинематографии принцип демократичности не самый лучший критерий для отбора. Кроме того, когда римского мэра Вальтера Велтруни, большого любителя и покровителя искусств, сменил Джани Альмана, в корне изменилось и само отношение к проекту. Фестиваль оказался под угрозой, однако за него вступилась мировая кинематографическая общественность. И как результат нынешний третий кинофорум, подробнее о котором я попросила рассказать обозревателя российской газеты Валерия Кичина.
Римский кинофестиваль позиционировал себя с самого начала как фестиваль подчеркнуто демократический, фестиваль для публики. Кроме того, в отличие от Венеции, Рим располагает очень мощной фестивальной структурой. Там существует фестивальный центр, в который в мирное, так сказать, время идут симфонические концерты, но он может быть переоборудован для кинофестиваля, что и было сделано. Но демократичность этого фестиваля, его ориентация на публику, она по-своему сказалась на его характере, весьма своеобразно. Это пока на практике привело к тому, что на фестиваль, как у нас некогда в Советском Союзе, тамошний римский пионер, вожатые вводят колоннами юных пионеров, то есть школьников римских. Естественно, детский голдеж под фестивальными сводами не может не сказаться уже на сам отбор фильмов для этого фестиваля. Таким образом, фестиваль с самого начала сел как бы между двух стульев. С одной стороны, фильмы для публики, с другой стороны, хочется быть авторитетным. В прошлом году фестивалю удалось привлечь такого крупного мастера, как Коппола, с его новой картиной. Но пока это единственный опыт. В этом году мастеров такого калибра на этом фестивале вроде бы не наблюдается. Жюри формируется при помощи интернета, где любой желающий зритель, любитель кино, может высказывать свои точки зрения, свои мнения. И вот на основании анализа посланий сформировано так называемое зрительское жюри, которое, естественно, присуждает премии иначе, чем присудило бы профессиональное жюри. В этом году был странный выбор, которому я лично аплодирую, поскольку фильм явно хороший. Сделал его талантливый режиссер Гука Амарова. Фильм называется «Баксы». «Баксы» по-казахски «Шаман». Но картина сделана главным образом Казахстаном, с участием Германии и финансовым участием России. То есть русской жизни на этом фестивале опять как не будет представлено.
Возможно, качественное кино для широкого зрителя – это слабое место современного российского кинематографа. Впрочем, эмблема третьего Римского международного кинофестиваля – лицо девушки, выглядывающей из прорези в экране. Пожалуй, наиболее точно передает характер молодого римского кинофорума. Проект только начинается. Не спешите уходить из зала. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Украина предоставила статус беженца лидеру тульских национал-большевиков Анне Плосконосовой, невесте убитого в конце 2007 года активиста МБП Юрия Червочкина. Высокопоставленный американский военный предупредил власти Ирака об угрозе безопасности их страны, если не будет принят договор об условиях пребывания войск США в Ираке. Пентагон во вторник заявил о снятии обвинений с пятерых заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Подробнее с новостями вы можете познакомиться в начале часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:48 в российской столице. Пора обратить взгляд на сегодняшние газеты, появившиеся на прилавках книжных, газетных, конечно же, ларьков. Слово Михаилу Шевелеву. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Что волнует сегодня российские газеты, мы можем узнать, взглянув на их первые полосы. Газета «Коммерсант» посвящает свою первую полосу вчерашнему освобождению заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина Сергея Старчака. Он вышел на свободу неожиданно для всех. Суд изменил свое мнение совсем недавно. Он считал, что Старчак должен оставаться в тюрьме, как и полагало следствие. Вчера это мнение резко изменилось, и Сергей Старчак на свободе. Эта новость есть во всех газетах, а наиболее подробно в «Коммерсанте». В том же «Коммерсанте» на первой полосе важная публикация для тех, кто взял ипотечный кредит или все еще раздумывает над тем, надо ли это делать. «Коммерсант» пишет о том, что банки начали повышать процентные ставки по ипотечным кредитам, взятым ранее. И это превращается в тенденцию. Это не единичный случай, как сообщает газета «Коммерсант». Газета «Московский комсомолец» почти целиком посвящает публикации на первой полосе кризису или его последствиям, от международных до внутренних. Расследование «Московского комсомольца» под заголовком «Почему не дешевеет бензин?» Рассказ о том, где возьмет деньги для стабилизации экономики Исландия, если она их не возьмет у Российской Федерации. Там меняются две аббревиатуры РФ на МВФ. И интервью с советником президента Медведева Игорем Юргенсом. Российская газета уходит от темы экономического кризиса, но приходит к теме не намного более веселой. «Возьмемся за руку», так называется первополосная публикация российской газеты, в которой речь идет о составлении реестра коррупционно опасных должностей. Это связано со внесенным вчера законом о противодействии коррупции. И редчайший случай для российской газеты, на первую полосу вынесена информация об исходе вчерашнего футбольного матча между командами «Батэ» и «Зенит». Видимо, это объясняется тем, что «Батэ» представляет не чужую Российской Федерации Белоруссию. Время новостей пишет о ситуации, в которой оказался бывший глава таможенного комитета, а ныне член Государственной Думы Валерий Драганов, которому предъявлены обвинения по эпизодам, произошедшим 10 лет назад. И, наконец, новые известия. Новые известия публикуют на первой полосе масштабную статью, свидетельствующую о том, что качество российского образования падает катастрофическими темпами, и по этому показателю мы становимся в мире неконкурентоспособны.
Спасибо большое, Михаила ждем в начале следующего часа и продолжим обзор сегодняшней российской прессы. А мы отправляемся в Турцию. В Турции проводятся верблюжьи бои. Причем они проводятся, знаете ли, уже более 200 лет. Обычно они как раз организуются в осенне-зимнее время, потому что животные обычно в этот момент наиболее агрессивные. Перед началом боев Министерство по делам туризма и спорта страны распространяет точное расписание, где указано, в какое время, в каком городе пройдут очередные баталии двугорбых гигантов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
О начале верблюжьих боев возвещают громкие звуки барабанов давулов и протяжной зурны. Красавцы-верблюды шествуют, как манекенщицы на подиуме. За день до состязаний верблюда обвешивают украшениями, словно невесту. Вешают яркие талисманы-обереги, закрепляют на холке, покрытое тканными коврами, седло, которое выполняет роль балансира и не дает животному упасть во время боя. На яркой материи пеш пишется имя верблюда, которое для лучшего обозрения прикрепляют на горб. Чтобы привлечь внимание зрителей, верблюдов называют в честь известных политиков и артистов. Так пару лет назад в Измире боролись друг с другом Джордж Клуни и Джордж Буш. На верблюжьи бои съезжаются художники. Один из них – Явуз Таниели, известный турецкий пейзажист, получивший славу знатока верблюжьей красоты. Верблюд в Турции давно поэтизирован. Вся наша торговля с Центральной Азией производилась караванами на верблюдах. Трудно предположить, как смогли бы выжить кочевые народы без этого животного. Им нет равных по силе, мудрости и смелости. Вот, например, лошадь поднимает едва третью долю от той ноши, что может вести на себе верблюд. Лошадь требует большего ухода, она более капризна, чем верблюд, который, кажется, застыл в философском молчании и доволен всем, что есть. Официальными спонсорами верблюжьих боев становятся местные производители спиртного, а также табачные компании, которые щедро оплачивают соревнования в своих собственных интересах. Например, торговый бренд Camel, что не требует объяснений, ежегодно тратит на популяризацию верблюжьих боев значительные средства из своего рекламного бюджета. И это приносит плоды. Возможно, поэтому сигареты именно этой марки пользуются наибольшим спросом среди курящего населения Турции. Вокруг верблюжьих боев кипят нешуточные страсти. Несмотря на официальный запрет, действует подпольный тотализатор, который прокручивает внутри себя довольно солидные суммы. Это, кстати, объясняет высокую стоимость билетов. На иные бои с участием любимчиков публики цены доходят до $1000, как на популярных футбольный матч. На фаворитов ставят, не скупясь, суммы с трехзначными нулями. На фаворитов ведется настоящая охота. Из стран Персидского залива, не привлекая внимания, приезжают доверенные лица шейхов, которые не скупятся, чтобы приобрести очередного красавца-самца. Сильный молодой племенной верблюд может стоить дороже редкой гоночной автомашины. В минувшем году, например, победитель турнира был продан одному арабскому шейху за $2.5 миллиона. Владелец одного из верблюдов, фермер Саваш, не первый год участвует в соревнованиях. Я с юго-востока, у меня большая семья. В нашем селе все уже давно пересели на автомобили. Считают, что верблюды – это ушедшая старина. Односельчане используют автотранспорт и считают меня глупцом. Однако я не в обиде. Верблюд кормит меня и всю семью. Во время состязаний я всегда получаю выгодный контракт. Везу верблюдов в Анталию, в отели, развлекаю туристов. Город Сельчук, расположенный в 600 километрах южнее Стамбула, считают центром турецкого верблюдоводства. Бои проходят на территории бывшей военной базы НАТО. Чтобы не допустить ран и увечий, во время боя дежурят пожарные с бронзбойтами, а на верблюдов, словно на бойцовских псов, надевают настоящие намордники. Перед началом боя для затравки на манеж выводят молоденькую самку, и за какие-то 20 минут состязания неторопливые флегматичные самцы превращаются в настоящих демонов. Чтобы выяснить, кто самый достойный, верблюды с пеной у пасти бросаются друг на друга, хватаются зубами за холку, передними ногами стараются сбить противника с ног, бодаются, роют землю, хрюкают и плюются. Зрители криками и шумом аплодисментов выражают поддержку. Не беда, что некоторые могут быть оплеваны с головы до ног. Многие сознательно подставляют голову. По словам фармацевта Хасана, верблюжья слюна весьма целебна. Турецкие ученые доказали, что самая обычная слюна верблюда благоприятно влияет на кожу. Производители косметики уже начали производство лосьонов и кремов на основе верблюжьей слюны, которая обладает замечательным увлажняющим и антимикробным эффектом. В состязании участвуют только верблюды, рожденные от одногорбой самки, так называемые дромедары, которых в Турции называют смешно и нежно тюлю. В отличие от бактрианов, своих двухгорбых собратьев, дромедары более легки и подвижны, у них маленький короткий хвост. К тому же самцы в обычной жизни обладают ласковым доверчивым характером, что облегчает их разведение на фермах. Одна из таких ферм в окрестностях города Сельчук выпускает не менее 300 литров пастеризованного верблюжьего молока в день, которое пользуется довольно большим спросом у местных жителей. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вот как идет прогресс. Казалось бы, еще совсем недавно, в первой половине прошлого века, тараканьи бега, янычар второй, внук янычара. А вот теперь, смотрите, возрождается старинная забава верблюжьих боев. Но пока в Турции, наплевав на коммунальные службы, следят за охотой верблюдов, за боями, простите, верблюдов, в России нас ввиду наступающего отопительного сезона беспокоит вопрос с работой коммунальных служб. Довольны ли вы тем, как в последнее время работают коммунальные службы? На этот вопрос ждем ваших ответов на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Коммунальные службы соответствуют коммунальной квартире. Спасибо партии правительству, пишет Ваня Жуков. Тарифы за коммунальные услуги выселяют уверенность в завтрашнем дне, особенно у пенсионеров, мнение Константина. Дом 66-го года без ремонта, за что мы платим им деньги? Андрей из города Унечи Брянской области. И есть еще очень много сообщений от вас на тему коммунальных служб, но об этом в следующем часе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести обыск.
Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлия Тимошенко.
Резкое повышение цен на керосин явилось одной из причин.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9500.